Одину.
У ефіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
Еўрапейскі парламент асудзіў катаванні палітычных вязняў у Беларусі. Верховны суд завершил пятницу разгляд скарги Белорусского Хельсинского комитета до Министерства юстиции. Это и другие темы на протягу наиближайшей полугодины, а начинаем загляду новинок об ситуации политических вязнев. Татьяне Северинец не удалось домогчися, как яе сына Павла напередодні посту наведал святар. Журналист Александр Класковский просит генерального прокурора Рыгора Василевича обеспечить выполнение закону относно политических вязнев. Батьки Ирины Халиб отримали лист тюрьмы от Андрея Санникова. Заглядом новинок Олег Грузделович.
Вязень американки Павел Северинец напередодні Великого православного посту, як вернік, звичайно наведував Петропавловскую церкву у Менску. Сповідався. Амаль 3 месяцы керівник виборчого штабу Римашевського Северинець знаходиться під вартою. На початку соковіка маці Северинця Тетяна звернулася до святара гэтай церкви з просьбою наведати Павла у в'язниці для сповіді, але дагэтуль виніку нема. А жанчыны патрабуюць найперш атрымаць дазвол следчага на сустрэчу са святаром. Тетяна згадвае пра дамову паміж православной царквой і кіраўніцтвам Міністэрства ўнутраных справ аб наведванні вязняў. Дык ці дзейнічае такая дамова?
Карацей, у царквы нема ніякіх дамоў, ніякіх пагадненняў з вязніцамі, каб людзі маглі спаведацца, бо ў турмах знаходзіцца шмат людзей, я не маю на ўвазе толькі Павла. І адбываецца так, што веруючы чалавек, знаходзячыся ў вязніцы, ён можа, так сказаць, бываць толькі на Бога і на сябе, дарагога, таму што святарам і царкве справы нема да тых людзей, якія пакутаюць.
Вядомы журналіст Александр Класковский звернулся с открытым листом до генерального прокурора Рыгора Василевича относно лёсу вязняў, яких утрымліваюць у турме КДБ «Американка». Подставой стал лёс родного сына журналіста, так само Александра Класковского, якого затрымали праз день пасля падзей на площі и обвінавачваюць ва ўдзелі у масовых беспарадках. Александру Класковскому, як і іншим вязням, не дозволяють конфіденційних зустріч з адвокатом. Журналіст потребує забезпечить правы вязняў і найперш право на зустрічі з адвокатами. Чому сподівання менавіта на генпрокурора?
Складывается уражанне, і вось гэтыя палітычныя прысуды, уся гэта справа 19 снежня, гэта засведчыла, што фактычна закон у Беларусі не працуе. Працуе толькі палітычная мэтазгоднасць на першым плане інтарэсы захавання улады. Дык вось лейтматыў майго ліста ў тым, што ў нас ёсць усё ж такі пракуратура, то бок орган, які павінен паводле прызначэння наглядаць за законнасцю, ці ў нас засталася толькі шыльда.
Як мяркуюць маці і сестра Александра Класковскага, да яго ў турме КДБ таксама ўжывалі катаванні кшталту тых, пра якія раней распавёў былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч. Бацькі Ірыны Халіб, жонкі Андрэя Саннікава, якога трымаюць амерыканцы, атрымалі ад яго ліст. Асабліва Андрэй пытаецца пра жонку і сына, 3-гадовага Даніка. Люцина Березацкая, бабуля Даніка, згадвае пра ўнука.
Я лепш пра Даню. Даня, Ірына ж яму гаворыць, што яна не выходзіць, таму што хварэе. І вчора ён сказаў, у меня хорошая ідзея. Мама, возьмі телефон і пазвані доктору. Может быць, у тебя уже горлышко не баліт, і ты уже можаш выйти на улицу. Но Ірына сказала, што яшчэ баліць, і, мабыць, на вуліцу яшчэ нельга.
Паводле сваякоў журналісткі, якую таксама вінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках, следчых дзеянняў за час хатняга арышту з удзелам Ірыны Халіб не вялося.
Еўрапарламент на сесіі ў Страсбуры прыняў рэзалюцыю, якая асуджае ўжыванне катаванняў да затрыманых па справе 19 снежня. Галасаванне аб рэзалюцыі адбылося ў чацвер увечары. Резолюция, у приватности, осуджая неповагу белорусских уладов до фундаментальных правов на свободу сходов и выказываний и закликая до неоткладного и безумовного вызволения всех затриманных с политичных мотивов. Документ так само рашуче осуджая ужитё катаванняў у дочинении до зняволенных як форму жорсткого обыходжання, забароненного международным законодавством и абсолютно непримального для европейской краины. Ці ёсць спадзяванне, што пасля ўчорашніх прысудаў удзельнікам плошчы, грамадзянам Расіі Івану Гапонаву і Артёму Брэўсу, а таксама прадпрымальніку Дмітрыю Мядзведзю, якія былі асуджаныя, але выйшлі на волю, выракі на наступных працэсах за плошчу таксама не будуць максімальна жорсткімі. Свае меркаванні наконт гэтага мы папрасілі выказаць іншых абвінавачаных у справе аб падзеях 19 снежня і іхных блізкіх. Валер Каліноўскі.
Абвінавачаны за плошчу экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч з нагоды апошніх судовых працэсаў кажа, што ў дзеяннях беларускай улады цяжка знайсці логіку.
Я ўпэўнены ў адным. Суддзі не маюць да гэтых працэсаў, да таго, што выносіцца на гэтых працэсах, ніякага дачынення. То бок тэрміны і пакаранне вызначаюцца раней і вызначаюцца не суддзямі. Будзем глядзець па наступных прысудах, што будзе далей. Думаю, што гэтыя прысуды проста не прадстаўнічыя, назовем іх так. Па іх нельга судзіць аб тым, што будуць далей атрымліваць большасць іншых грамадзян Беларусі.
Мяккія прысуды Гапонаву і Брэусу Міхалевіч тлумачыць тым, што яны грамадзяне Расіі. Такой жа думкі і іншы абвінавачаны па справе за плошчу Віталь Рымашэўскі.
Безумоўна, Расія сёння мае самыя вялікія рычагі ўплыву. І сітуацыі канфрантацыі з еўрапейскім звязам, Злучанымі Штатамі Амерыкі, безумоўна, страта падтрымкі Расіі гэта проста можа застацца эканамічным крахам для Беларусі, адпаведна і палітычным для дзейснай улады. Таму Расія мае надзвычай высокі сёння ўзровень уплыву на Беларусь. І безумоўна, гэта небяспечны высокі ўзровень. Ну, але беларускія ўлады яны самі на гэта свядома пайшлі.
Тое, што расійскіх грамадзян адпусцілі ў залі суду, не значыць, што на гэта можна разлічваць і іншым падсудным у будучыні, калі будуць судзіць кандыдатаў на прэзідэнта і кіраўнікоў іх штабоў, мяркуе гаспадар Рымашэўскі. Расія ж, на ягоную думку, адстаяла свой імідж як дзяржавы і цяпер настойваць на вызваленні іншых вязняў плошчы не будзе. Не мае надзеі на мякчэйшыя выракі ў будучыні і Наталля Радзіна, якая знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе. Яна перакананая, што Гапонаў, Брэус і Мядзведзь зусім не вінаватыя, і добра, што іх адпусцілі з-пад варты, але кажа, што ўчора ў яе было адно пытанне. За што ж асуджаныя на 3-4 гады ўзмоцненага рэжыму 4 іншыя вязні, у тым ліку журналіст Александр Атрошчанкаў.
Совершенно очевидно, что идет наказание наиболее активных граждан, идет торг по отдельным гражданам, в частности гражданам России, идет торг с Европой, попытка показать, что, дескать, вот смотрите, мы можем выносить и другие приговоры. Но если посмотреть, то видим, что идет расправа очень жестокая как раз с самыми активными активистами оппозиции. Было вчера определенное облегчение, что люди не сели, что люди вышли на свободу, то есть если слезами на глазах смотрели фотографии, но надежда на то, что не будут вынесены суровые приговоры остальным фигурантов этого дела абсолютно нет.
Жонка экс-кандидата Владимира Някляева, Вольга, мае подобные думки на конт учарашніх присудов.
Я думаю, все-таки тут был уплыв со стороны все-таки российского посольства России. По-другое, вы бачите, чому нашим белорусским хлопцам за те же самые деяния дали там 3-4 годы, а российским отрымливается умовно. Это что, геноцид белорусов? И как это назвать?
Батька іншей, обвинуваченной по справе на конпозей 19 снежня, Ирины Халіп, Владимир Халіп, это так само, как и Вольга Някляева, не мая ніякого спадзеву на змягчение наступных выроков.
Этот режим не будет мягким, он николи не пойдет ни на какие соступки. Ён можа штосьці рабіць толькі пад прымусам. Тое, што ўчора зроблена, гэта зроблена пад прымусам. Таму што павінен з'явіцца тут Пуцін, ідзе самы звычайны гандаль з закладнікамі, ніякага складу злачынства і блізка няма, а ёсць проста звычайны захоп закладнікаў для гандлю. І таму спадзявацца на тое, што яны раптам адмовяцца ад сваёй геніальнай задумы, марна і не варта.
Владимир Халіп у інтэрв'ю Валеру Каліноўскаму. 12 сакавіка набываюць моц прысуды асуджаным Фрунзенскім раённым судом Менску удзельнікам акцыі пратэсту 19 снежня Дмітрыю Новіку і Александру Малчанову. Іх абвінавацілі ва ўдзеле ў масавых непарадках па частцы другой артыкулу 293 крымінальнага кодэксу і пакаралі пазбаўленнем волі на 3,5 і 3 гады адпаведна. Хлопцы вырашылі не абскарджваць прысудаў. Дмітрый Новік будзе адбываць пакаранне ў калоніі «Відьба-2», а Александр Малчанаў у Бабруйскай калоніі. Александр Атрошченко, у якого пакаралі 4 гадамі зняволення ў калюні ўзмоцненага рэжыму, звярнуўся з касацыйнаю скаргаю і чакае даты яе разгляду ў судзе. Чакае разгляду касацыйнай скаргі і Васіль Парфянкоў, асуджаны 17 лютага на 4 гады пазбаўлення волі ў калюні строгага рэжыму.
У экспертизі «Свободи» передача на тему «Суд над Артемом Бреусом і Іваном Гапоновим. Що це було?» Полізняволеним російцям Артему Бреусу і Івану Гапонову присудили штраф. Чи можна лічити їх закладниками білорусько-російських дочинень? Чого домагався офіційний Мінськ? Чому Москва резко реагувала на судовий процес над російськими громадянами? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи», головний редактор інтернет-газети «Ми» Кирило Пазняк з Мінську і політичний оглядальник видавецького дому «Комерсант» Павел Шарамець з Москви. Веде передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза поздней у нашем сегодняшнем эфире. 266-39-52 наш телефон. Аутоотказник уключенный в Минску круглые сутки.
Вы присудили громадные штрафы и 3 года обмежевания воли. А люди бедные радуются, что мягкие присуды, бо могло быть значно горой. И это при том, что справы липовые, и люди, яких судили, абсолютно ни в чем не виноваты. Во як режим проклятый довел людей, как радоваться, что невиноватым людям дают, так бы мовить, мягкие присуды. А по правде всех этих вязней треба безумовно выпускать, и им платить компенсации за кривды. А судить тех, кто с людей стекается, надея город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. При микрофоне Юрай Бушляков. Тема дня. Европарламент прийняв резолюцію, яка осуджає уживання катаванняў да затриманых па справе 19 снежня. У адкрытым лісце да генеральнага прокурора бацька арыштаванага па справе аб падзеях 19 снежня Александра Класкоўскага патрабуе забяспечыць арыштаванаму магчымасць сустракацца з адвакатам і нармальна весці ліставанне. Верховны суд завершыў разгляд скаргі беларускага Хельсінскага камітэту да Міністэрства юстыцыі. Аргкамітэт руху за аўто 11 сакавіка даў старт чарговай акцыі супраць павышэння цэнаў на паліва «Стоп бензін 2». У Менскім палацы мастацтва адкрываецца выстава «Суполкі пагоня». Гледачы ўбачаць не ўсе творы, падрыхтаваныя мастакамі для экспазіцыі. Стала вядома, што некаторыя творы цэнзура запатрабавала зняць з экспазіцыі. У пятніцу Верховны суд завяршыў разгляд скаргі беларускага Хельсінскага камітэту да Міністэрства юстыцыі. Праваабаронцы абскардзілі папярэджанне, вынесенае Мін'юстам на адрес БХК 12 студзеня. Рашэнне суду будзе названае 12 сакавіка. Алесь Дашчынскі.
Беларускі Хельсінскі камітэт абскардзіў папярэджанне Мін'юста, якое з'явілася пасля таго, як праваабаронцы накіравалі спецдакладчыку ААН у пытаннях незалежнасці суддзяў і адвакатаў Габрыэля Кнауль інфармацыю пра ціск уладаў на адвакатаў, што абараняюць абвінавачаных і падазраваных у арганізацыі масавых беспарадкаў 19 снежня. Падчас працэсу пракурор прапанавала адмовіць БХК у задавальненні скаргі. Яна спасалася на тое, што БХК выкарыстоўваў у сваёй дзейнасці назву, якая не адпавядае статуту. Паводле пракурора, што тычыцца фактаў ціску на адвакатаў, выкладзеных у звароце да спецдакладчыка АН, то яны не знайшлі дастатковага пацвярджэння падчас судовага разбору. На судовым працэсе прысутнічалі 2 прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі. Александр Харытон, які трапіў у спіс неўязных Украіны ў развязу, у сваёй рэпліцы прызнаўся нават, што дрэнна гаворыць па-ангельску.
Господин Булок посмел утверждать, что господин Харитон не знает английского языка. Это не так. I speak English. My English is bad.
Sorry.
My English is bad. It is true, but I speak English. Bad, плохо. По-английски это.
У своїм виступі у суді старшиня БХК Олег Гулак відхилив винувачення з боку Мін'юста у тим, що представлена спецдокладчику АН інформація про запужування і умішання у діяльність адвоката з боку міністерства нібито дискредитує органи влади і подадзеная тенденційна. Гулак відзначив, що в цій ситуації БХК виступила у ролі люстерка, якоя адлюстровує ситуацію. І він сказав, що подадзеныя факти певныя і правоабаронцы мають право давати їм оценку. Патрабаванне Мін'юста да БХК адклікаць у двухдзённы тэрмін зварот адносна адвакатаў ЗААН спадар Гулак назваў неадэкватнай і дзікай рэакцыяй. Паводле правоабаронцы, замест таго, каб выправіць сітуацыю, Мін'юст вынес папярэджанне. У інтэрв'ю «Свабодзе» Олег Гулак адзначыў:
«Для нас важна перш за ўсё тое, што пацверджана наша законнасць зварота ў міжнародную арганізацыю. Але пры гэтым мы разумеем, што наша такая пазіцыя выпаштурховае да высновы, што не готова пакуль наша дзяржава, каб у суде грамадская организация могла добиться отмены попереджения Мин'юста, перемогчи Мин'юсту в этом питании. Вот покуль такого еще не было. Ну и зараз такое может не отбыться».
Присутный на процессе сябра БХК Павел Левинов отзначил, что тиск идет найперш на адвокатов, которые обороняют фигуранта справы об массовых беспорядках.
«Давление на адвокатов идет. Об этом говорят адвокаты. Обратите внимание, в зал судебного заседания, где фактически не только рассматривалось предупреждение БХК, а в том числе и рассматривалось давление на адвоката, защита адвокатов. Но адвокатов-то здесь не было. Почему? В нормальном свободном обществе здесь бы были бы адвокаты. Но в связи с тем, что они понимают, что если придут сюда, то завтра окажутся вместе с теми адвокатами, которые уже не адвокаты».
Спадар Левінаў таксама звернув увагу на тое, что про лукашенковская организация БРСМ таксама широко використовує скороченную назву.
«Ну там нарушение на нарушение. Ну почему-то Министерство юстиции, ну, одноглазое. Вот одним глазом видит, вторым, к сожалению, не хочет видеть».
Сябра БХК Павел Левінаў.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць?
С такими пытаннями пасля 19 снежня «Свабода» звярнулася да удзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі, лідараў палітычных партый, рухаў, грамадскіх арганізацый.
Сваё бачанне і ацэнкі беларускай сітуацыі на нашым сайце ўжо выклалі Зянон Пазняк, Рыгор Кастусёў, Станіслаў Богданкевіч, Александр Ярашук, Віктор Івашкевіч, Александр Мілінкевіч, Віталь Рымашэўскі, Анатоль Сідарэвіч.
Ад панядзелка, 7 сакавіка, удзельнікі дыскусіі выступяць у эфіры «Свабоды».
Кожны дзень о палове сёмай, о палове дзевятай і аб 11 вечара.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць?
Дыскусія з вашым удзелам.
Пазней сёння ў эфіры дыскусія «Што рабіць?» У ёй бярэ ўдзел ганаровы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Богданкевіч. Мы уже поведомляли, что у Сенат США унесены проект резолюции по Беларуси в связи с переследом оппозиции и демократичных активистов. Сярод пропонованных санкциев не только политичные и экономичные, але и спортовые. У приватности проект резолюции закликая Международную федерацию хоккею забрать у Беларуси право на проведение чемпионату света 2014 года у тем разе, коли белорусские улады не вызволять усих политичных вязнев. Далее Игорь Корней.
Як паведаміў генеральны менеджер нацыянальных зборных Беларускай федэрацыі хакею Святаслаў Кісялёў, афіцыйны беларускі бок пра магчымасць падобных санкцый ніхто не папярэджваў.
Предусмотрены варианты изменений мест проведения чемпионатов, и не только в хоккее, в футболе, вы знаете, вопрос стоял по Украине, с Польшей, ну то, что из-за неготовности, но это техническое невыполнение условий, политические не предусматриваются. Нам никакие ноты не поступали в Сенате США или еще где-то, но право любого человека высказывать свою позицию силу вступает лишь только на основании каких-то официальных документов. У нас их нет.
Все лето в студзені про необходимость переноса усесветного першинства по хоккею у іншае месца говорили депутаты Европарламенту. У пункте 16 проекту резолюции по Беларуси было позначено. Такие спортовые мероприемства, как чемпионат света по хоккею у 2014 году, не могут проводиться в Украине, где есть политвязни. Правда, министры замежных справ Евразвязу на своем поседжении пропанову не ухвалили. Тем часом белорусская каляспортовая громадскость перекананная. Тиск на улады Беларуси про спорт мел бы, может, навод больший эффект, чем обмежевание политичного и экономичного кшталту. Як лічыць демократичный политик и спортовый заузятор Павел Знавец, уже одними размовами про погрозу забрать у Беларуси право на хоккейный чемпионат будет нанесены могутный удар по имиджу Александра Лукашенки.
Тесно,
бакал, экономичные, спортовые, все, какие только махчины. Хоккей треба отменять, чемпионат света, треба отменять удел спортовцев. Они же подтримливают Лукашенко. Я подтримлю его в том плане, что вот он побудовал велодорожку. Про ледовые палаты можно спрашаться, але это лучше, чем замежных родных банков, там миллиарды ховать в офшорах.
Охотных провести всесветное першинство – черга. Прикладом, Украина несколько разов претендовала на место проведения усесветного хоккейного форума. Заявленный намер – змагаться за право принять юбилейный 80-й чемпионат у 2016 году. Сёлета Украина стала господиней чемпионату света у слабейшем дивизионе «Б». У Федерации хоккея Украины кажуть, что отриманный досвід будет доброй подставой, каб замахнуться на большее.
Подсказать особо некому. Но это не мы решаем, на федерации. Да, у нас два чемпионата в Украине в этом году. Один юниорский в Донецке в марте месяце и в апреле национальная сборная команды.
Спортовый аналитик Владимир Довженко не надто верить у тое, что можно домагчыся переносу всесветного першинства из Беларуси. Однако кажа, что сам гэтый факт повинен стать ганьбой для белорусских уладов. Дагэтуль ничего подобного во всесветной практике не было.
100% уверенность, что эти санкции пройдут, чисто спортивные, конечно, нет. Впервые в истории вот такое мероприятие. Для этого нужна война или что-то. Они будут говорить, что спорт не политики. А вообще-то нужно как можно шире эти санкции вводить. Потому что, ну, не доходит. Жалко спортсменов и так далее. Ну, а что делать, если плюют в глаза, а говорят, что дождь идет?
Рассказывал Игорь Корней.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы слушаете Радио Свобода, и зараз и знову слово нашим слухачам.
Давайте вспомним закон Божий, Ветхий Завет, гибель Содома и Гоморры. Авраам стал умолять Господа, чтобы он помиловал эти города, если там найдутся 50 праведников. Господь сказал: «Если я найду в городе Содом 50 праведников, то ради них помилую весь город». Авраам снова спросил: «Может быть, до 50 праведников не дотянет 5?» Господь сказал: «Не истреблю, если найду там 45 праведников». Авраам же продолжал говорить с Господом и умолять его, все уменьшая число праведников, пока не дошел до 10. Он сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10 праведников». Бог сказал: «Не истреблю». И ради 10 на площадь 19 декабря в Минске вышли десятки тысяч белорусских праведников. Но Лукашенко дал добро на разгон и бойню. Значит, нет Бога эта власть от лукавого и сатаны. Город Слуцк, Анатолий Балакер.
Это вам звонит Виктор из Минской области. По поводу интервью Лукашенко. Вся его позиция построена была на нарушении закона лицами, громившими якобы дом правительства. Хотя ему, мол, их и жаль. Но закон есть закон, его надо ведь соблюдать. Очень жаль, что это Елизабет Грекчем очень далека, похоже, от всех реалий нашей жизни. Реалии таковы, что президент сам и все власть придержащие очень далеко не законопослушные люди. Но они, видимо, этого и замечать не хотят. Разгон Верховного Совета, силовое назначение угодных депутатов, загадочное исчезновение председателя Центра избиркома и министра внутренних дел, несоблюдение даваемой клятвы присяги по защите чести и достоинства своих граждан президентом и прочие примеры. Нет оппозиции, некому контролировать и критиковать руководство, правящее у нас. По поводу же выступления Поздняка, снова старая наивная утопия относительно гражданского бойкота выборов. Этого у нас не будет сейчас, потому что нет еще сформировавшееся гражданское сообщество граждан. Его надо бы создавать, бороться за сердца людей, пусть даже и в рамках действующих законов. Давно бы Зенону Поздняку это надо было бы понять.
Еще раз наш менский номер 266-39-52. От тяжкой хворобы в одном из менских шпиталей 10 соковика померла по летулях Светлана Навумова. Яна была выкладчицей политологии Европейского гуманитарного университета, активисткой громадянской кампании «Говори правду». Свояки, коллеги и сябры сгадывают Светлану Навумову. При микрофоне Галина Бакунчик.
Крыху больше за тыдень тому, 28 лютого, Светлана Навумова отзначила свое 55-годие. Яна народилась у литовском Коуне, але около 30 год жила у Менску. Ее связь с Литвой не перепынялась у тымлику и про профессийную деятельность. Долгий час Светлана Навумова выкладала у Европейском гуманитарном университете, який зараз працює у Вильне. Виктор Мартинович, який узначальвая департамент политологии ЕГУ, узгадывая коллегу.
Подчас працы разом в политическом департаменте ЕГУ я завсёды был уражены тому ироничному ставлению до життя, якое яна демонстрировала. Те проблемы, якія мне подавалися амаль что невырашальными. Она завсёды подказывала их решение с такой усмешкой. И от студентов, и от магистрантов я чул шмат словов у яе бок, як файна яна уявляла сабе як теорию политики, так и яе имплементацию на белорусской глебе. Это чёрный день для всех нас.
Апошними годами Светлана Навумова жила разом с племенницей Рамуальдой Пашлянковой. Муж Светланы Андреевны помёр некалькі год таму, а 26-гадовы сын Андрей з'ехаў на юрыдычную практыку ў Нямеччыну. Рамуальда Пашлянкова кажа, што заставацца побач са спадарняй Светланай было лёгка і прыемна.
Спакойны чалавек была, яна всегда всех мірила, её всегда все очень любили, потому что с ней можно было всегда поговорить, всегда давала советы очень верные. Мне приходило всегда очень много людей, и у меня было много друзей, молодых, и её возраста. Она всегда помогала всем.
Амаль усё жыццё Светлана Навумова пакутавала на хронічную хваробу нырак і нават мелася правесці адмысловую дарагую аперацыю. Грошы на лекаванне дапамаглі збіраць родныя сябры. Аднак падчас ператрусу гэтыя грошы канфіскавалі спецслужбы. Гэта сталася вынікам актыўнага ўдзелу Светланы Андрэевны ў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», гаворыць адзін з актывістаў кампаніі Андрэй Дзмітрыеў.
Гэта сапраўды вялікая страта. І гэта страта не толькі калегі, але гэта страта вельмі добрага сябра і чалавека, на якога заўсёды можна было пакласціся. Калі 19-го нас усіх забрали у СІЗО КДБ, гэта чалавек, які не мог устаць, якому вельмі цяжка было хадзіць, узяў на сябе ўсё кіраўніцтва кампаніі «Гавары праўду» і працягнуў дзейнасць, не зважаючы на боль і на ўсе астатнія перашкоды. Таму, акрамя павагі і акрамя адчування трагедыі з таго, што адбылося, я не мог што сказаць яшчэ.
Развітанне са Светланай Навумовай пройдзе ў суботу 12 сакавіка ў цырыманіяльнай зале будынку рытуальных паслуг на вуліцы Альшэўскага. Пазней адбудзецца крэмацыя ў крэматорыі на паўночных могілках Менску.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю тэму дня. Европейский парламент принял резолюцию, якая осуджает уживание катаванняў да затриманных по справе 19 снежня. Верховный суд завершил разгляд скарги Белорусского Хельсинского комитета до Министерства юстиции. Правооборонцы обскардили попереджение, вынесенное Минюстом на адрес БХК. Постанова суду будет озвученная завтра. Аргкамітэт руху за аўто даў старт чарговай акцыі супраць падвышэння цэнаў на паліва «Стоп бензін 2». У Менскім палацы мастацтва адкрываецца выстава «Суполкі пагоня». Гледачы ўбачаць не ўсе творы, падрыхтаваныя мастакамі для выставы. Напередадні стала вядома, што некаторыя творы цэнзура запатрабавала зняць з экспазіцыі.